не здешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:35 в эфире программа «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня журналист немецкой газеты «Südwestpresse» Штефан Шоль. Здравствуйте, Штефан.
Guten Tag.
Давайте начнем вот с чего. С конференции по безопасности, которая прошла в Мюнхене, и там заговорили уже всерьез о том, что систему международной безопасности вообще имеет смысл пересмотреть. Там масштабно рассматривали изменения на планете Земля и говорили о том, что мир теперь точно не будет прежним. Просто это как признание прозвучало. И что-то для себя подчеркнули вот с этой конференции?
Честно говоря, я не думаю, что пока все готовы там перестраиваться. Как я понимаю, вот что касается НАТО, например, там сейчас, в принципе, достаточно помелочно обсуждается, сколько кто должен заплатить.
Да, смотрите,
чтобы
тогда
дойти до 2%, вот Дональд Трамп эту тематику поднимал, и, по сути дела, это один из редких случаев, где, в принципе, я считаю, что он прав, потому что что это за альянс, где один платит, а, ну, 3-4 платит то, что они должны платить по своей договоренности, а все остальные меньше платят.
А остальные ждут тех самых денег в надежде, что им перепадет, ждут в странах Прибалтики, ждут в Польше, потому что это один из источников дохода.
Я думаю, что и Прибалтика, и, во всяком случае, по-моему, Эстония и Польша относятся к тем редким государствам, которые платят эти 2%.
Они получают
больше. Например, немцы
больше.
Не платят.
Вот, вы полагаете, немцы должны платить больше?
Я думаю, что если все договорились на 2%, и каким-то образом надо дойти до этого планка.
Воспроизведу цитату. Это слова Вольфганга Иншингера, председателя Мюнхенской конференции по безопасности, в «Тагесшпигель». Это было опубликовано. «Соединенные Штаты Америки, к сожалению, больше не подходят на роль символического, политического и морального лидера Запада. Приход Трампа означает конец Запада с Соединенными Штатами в роли знаменосца, которому все хотели подражать. Задача Европы – компенсировать эту потерю». По сути, звучит так, как призыв. Давайте же, братья, сами поднимем это знамя, осталось только понять, знамя чего, и куда-то его, наверное, понесем, я не знаю, или с ним будем гордо стоять. О чем речь? Потому что речь идет о том, насколько я понимаю, что Европа сейчас должна быть в авангарде какого-то движения, в движении куда?
Ну, в принципе, это просто призыв именно к Европе, который... По сути дела, с тех пор, что союзные войска в 1945 году освобождали Германию, и при этом, ну, условно говоря, половина Германии попала под влияние Запада и, прежде всего, США, все привыкли к тому, что американцы за все платят, за все решают, всех защищают, всем объясняют, что надо делать. И европейцам это было, по сути, очень удобно. Ответственность не у себя. Ты все-таки где-то и там-то можешь делать свои коррективы. Ты меньше тратишь, как мы уже заметили. И сейчас просто стоит вопрос. Вот у Америки новый президент, который дал знать, что он, в принципе, не готов безусловно дальше защищать вот этот западный мир.
И... Программа Трампа – это обращение внутрь себя, внутрь Соединенных Штатов.
Ну да, в принципе, такое возвращение к изоляционизм, который доминировал до начала прошлого века.
Сейчас использую литературный прием гипербола, но знаете, как это еще звучит? Давайте, братья, возглавим мировое правительство. Как-то так, это тоже.
Вы имеете в виду то, что...
То, что провозгласил Иншингер. Но если Соединенные Штаты потеряли свой моральный авторитет...
Но это же вопрос, насколько Америка вообще, скажем, действительно являлся этим мировым правительством. Все-таки я думаю, что последние 10 лет точно Россия не относилась к сфере влияния США. И я думаю, что последние точно 40-50 лет и Китай к этому не относился. Значит, есть и были все время ну, Советский Союз, конечно, разумеется, другие там центры, которые принимали свои решения.
И опять же заговорили о том, что, наверное, Европе необходимы свои какие-то вооруженные силы. Как-то так? Нет? Создание поста министра финансов ЕС и общей европейской армии.
Ну, насчет общей европейской армии, это можно назвать общей европейской армией, но, во всяком случае, я думаю, что даже если США все-таки дальше будет сотрудничать, помогать и не слишком далеко уйти от прошлого рола, европейцам не мешало бы больше и лучше координировать свои там войска. Там достаточно, как я понимаю, большой бардак, и кто-то уже говорит, что в принципе бессмысленно поднимать вот затраты на эту планку 2%, если не есть общий стандарт и так далее. Все это надо больше стандартизировать, больше сотрудничать.
Это, знаете как, это заявление о необходимости большей собственной субъектности, если хотите. Давайте мы станем более независимыми от Соединенных Штатов. И это довольно мощный тектонический сдвиг, нет?
Не, обсуждается это действительно, и многие, и в Германии, и вообще в Европе есть многие голоса, которые сейчас говорят, что это вообще не катастрофа, а наоборот, что это шанс, что Европа должна наконец-то понимать свои собственные силы, свои собственные тоже, скажем, ценности, и просто группироваться вокруг этого уже без Америки и более активно вот, действовать в защиту своих этих
ценностей
или интересов.
Получается, что единственный центр притяжения на сегодня – это пока Берлин для Европы, потому что во Франции выборы президента грядут, и там варианты, ну, вроде как не очень хорошие для европейских сил, что Франсуа Фийон, что Марин Ле Пен. А в Берлине пока более-менее спокойная обстановка. И, ну, готов ли Берлин к тому, чтобы возглавить, стать центром той самой Европы и объединять вокруг себя уже остальных? На Лондон сейчас рассчитывать не приходится.
Но я все-таки думаю, что центр Европы это все-таки не Берлин, а Брюссель. И есть просто, скажем, разные этажи европейской
политики. Это бюрократы. Брюссель – это бюрократы.
Да, но это бюрократия, она все-таки... Я это даже сказал бы, к сожалению, очень много решает. И плохой имидж Евросоюза именно связан с тем, что вот этот бюрократическая там, голова висит над всеми в Брюсселе, и достаточно такое ощущение иногда, что просто они не чувствуют прямую ответственность перед прямым своим народом. И за этого
они
иногда...
за это не отвечают деньгами, им просто. Поэтому, когда мы говорим о реальных центрах притяжения, о центрах силы, то это Берлин, Париж, Лондон выпадает, потому что там случился Брексит.
Конечно, правильно, это, скажем, эти сами экономические и политически сильные государства, которые дают ну, конкретную и настоящую силу этому союзу,
Евросоюзу. Они платят за существование Евросоюза,
вот,
можно
как,
и так сформулировать.
Как и США за НАТО, значит, такой аналог, по-моему, существует. Но если мы, например, просто возьмем неудачную историю развития отношений или интеграция Украины в Евросоюз, это отнюдь не испортил Берлин или Париж, это действительно именно такая бюрократическая работа. Мы вас приглашаем, идите, вот, а это вы должны выполнить, это вы должны выполнить, это вы должны выполнить. И бардак, который потом появится, намного связан с ошибками именно Брюсселя.
Так еще раз подчеркну, Брюссель-то не платит. А вот эти условия были связаны ровно с тем, что никто не хотел платить за Украину. Вот и все.
Нет, я с вами согласен. Понимаете, Евросоюз – это такая организация, Евросоюз сам не платит. Ну, а он же принимает решения.
Принимает.
И что касается сугубо неудачной истории с Грецией, которая вообще кошмарная, и для тех, которые платили, и для тех, которые эти деньги получали, я имею в виду греков, для всех это.
Но голоса тех, кто недоволен тем, что Германия платит за всех, они все громче, в том числе и в самой Германии. Евроскептиками их назовем.
Но это сложно сказать. Потому
Альтернатива
что,
für Deutschland.
Альтернатива für Deutschland, они именно начались как евроскептики, а потом они перестраивались уже в противников. В основном они сейчас в Германии вот, ассоциируются с беженцами, а уже не с евроскептицизмом. И это тоже связано с тем, что евроскептицизм, он более такой абстрактный вопрос, и там все-таки сложнее получить поддержку многих избирателей. Значит, вопрос стоит, но она не самая больная.
Угу. То есть сейчас пока нельзя сказать, что это выигрышная избирательная стратегия, заявление о том, что давайте перестанем за всех платить, давайте, как и Соединенные Штаты сейчас, концентрируемся и сосредоточимся внутри себя. Нет?
Пока до этого еще не дошли. Может быть, настроение в Германии дальше развивается.
Но у вас выборы только в следующем году, так?
Нет, в этом году.
В этом, в Бундестаг, да?
Да, осенью в Бундестаг, и через мая очень важные выборы в земле Северной Рейн-Вестфалии. Вот, и, значит, там, в принципе, постоянная, скажем, проверка там идет.
Кстати, о выборах. У вас теперь новый президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Мы теперь хоть будем знать его имя, в отличие от Йоахима Гаука, которого практически никто не знал в Российской Федерации.
Ну, Франк-Вальтер убеждает, это же.
Ну, он был все-таки человеком, который взаимодействовал в том числе и с Российской Федерацией, возглавляя Министерство иностранных дел Германии. Что-то может измениться или нет? Или это номинальная фигура для Германии президент?
Если кое-что изменится, это даже звучит немножко абсурдно, это наоборот, он потеряет влияние. Уход, это, по сути дела, это уход из активной политики. Это такая, ну, как, не как Папа Римский, да, даже более похожая, скажем, должность английского королева. Он там может читать лекции всей нации, вот, просто как, скажем, какая-то моральная инстанция. Ну, а он уже не влияет ни на какие политические решения.
То есть его проводили на пенсию, так можно сказать?
Ну, по сути дела, это просто решение, что я уйду повыше туда, где вот, надо защищать нравственность, а уже не заниматься ежедневной этой тяжелой политической
работой. Но на политике самой Германии это вообще никоим образом не отразится.
Нет, я думаю, что вот это же целая перестройка в СПДГ связана с его уходом. Значит, он ушел, вот министр внешних дел ушел, иностранных дел ушел в президента. Министр экономики Габриэль, который, как и Штайнмайер, считался человеком, который хотел бы приблизиться опять же к России, который больше, даже сильнее его высказался за то, что снят санкции. Он перешел сейчас из своего кресла в кресло глава МИДа немецкого.
На место как, что означает, в принципе, Штайнмайера, да.
Это такой плюс, скажем, для России. А с другой стороны, появится новый товарищ, это Мартин Шульц, который сейчас в данном моменте суперзвезда немецкой политики. Он новый кандидат в канцлера от СПДГ. И сразу, ну, он такой легкий, простой, вроде бы парень. Его, он просто очень хорошо выступает. И сразу рейтинг у СПДГ обогнал ХДС, и он в данном моменте является фаворитом.
То есть Мартин Шульц вполне себе может опередить и Ангелу Меркель.
Да, ну а при этом, опять же, фишка в том, что он не очень любит Владимира Путина. Он до этого сидел в Брюсселе, в парламенте, вот, и несколько очень острых высказываний в направлении России видел. Значит, там непонятно, как СПДГ, как классический, скажем, партия так называемая Ostpolitik, восточной политики, которая уже при советской власти всегда пытался найти какой-то там компромисс с Москвой, как они сейчас будут развиваться.
То есть сам Мартин Шульц скорее против Владимира Путина и нынешней администрации в Москве. Но вот здесь...
Ну, я не, вы понимаете, все-таки это же не, мы же не американцы в Германии, все-таки, и мне немножко смешно, когда у меня сейчас такое ощущение, что в России после ухода Обама вот наша бедная госпожа Меркель превращается в главного врага российских СМИ. И, по-моему, она это не заслужила. Она же, ну, в принципе, она добродушная такая. Она всегда тоже пытается найти общий язык с Путиным. Вот, и просто, в конце концов, она считала, что надо, когда уже принимали санкции, что сейчас надо просто последственно защищать эти санкции. Из-за этого здесь на нее обиделись на фоне товарищей из СПДГ и еще других политических деятелей. Значит,
которые...
А так она, да. она не русофоб в классическом плане, в отличие от определенных, скажем, людей в США достаточно часто и шумно выступая.
Ну, здесь тоже любопытный опрос как раз к тому, что вы только что воспроизводили. Политика президента Дональда Трампа служит серьезным источником беспокойства для 78% немцев. При этом действия президента России Владимира Путина тревожат 58% граждан Германии. Это опросы, я насколько понимаю, телеканала CDF. А, вот со ссылкой на данные опроса FG Wallen. Как-то так это прозвучало. Чего опасаются-то?
По отношению к кому?
И по отношению к Трампу, и по отношению к Путину. То есть вызывает озабоченность, вызывает какие-то негативные беспокойства.
Я думаю, что начинаем с более легким случаем. Это в данном моменте все-таки Владимир Владимирович. Вот опасения, по-моему, появились после Крыма, после Донбасса. В Германии считают, что Россия там зря... пошел в Крым и зря поддерживает ДНРовцев. И потом еще развитие этому событию, скажем, вот это, все эти вопросы вокруг выборов в США, сейчас непонятно, возникновение новых каких-то российских телеканалов, агентств в Западной Европе, которые раньше там не были, которые очень... активно выступает, и просто я думаю, что люди опасаются тоже, что с одной стороны есть эта возможность нового военного какого-то авантюра, в которой принимает участие Россия. Вот, именно поэтому вот наши решили, что надо отправить какие-то там символические отряды в Эстонию и в Прибалтику.
В Прибалтику.
Вот, а с другой стороны, вот, опасение, что Россия пытается активно вмешиваться в европейскую политику, деинтегрировать Евросоюз, как часто случается, вот. Это опасание, с другой стороны, Россия в каком-то плане всегда тем считался все-таки надежным, газ и нефть, и это просто такой...
Надежным торговым партнером.
Да, это уже при советской власти, когда мы, в принципе, занимались оба холодной войны на разных сторон баррикадов.
Первым
не размещали. Уже газ, да. И газ уже пошел, и всегда, русские всегда держали свое слово. Русские у немецких бизнесменов, это, может быть, вам звучит немножко смешно, но они считаются очень аккуратными, выполнятными своих всех согласных.
То есть для немцев русский бизнес, он имеет такой авторитет.
Он солидный, да. Значит,
А по поводу Трампа, ну, здесь более-менее все понятно. То есть,
это уже личное дело. Все-таки Владимир Путин, это, может быть, не самый симпатичный человек для немцев, но он просто, он все-таки понятен.
А Трамп,
это просто. Это вы не знаете это, я не знаю это. Никто не знает, что завтра.
Возможно, сам Дональд Трамп не знает.
Я
бы не стал это исключать.
Я не буду с вами спорить.
Лидеры Европы без Соединенных Штатов Америки не передерутся, спрашивает Константин 692. Многие захотят стать за старшего, обостряться старые обиды, нет?
Между собой?
Да.
Я не думаю, что это старые обиды, потому что насчет старых обид мы так, там так много все со всеми передрались, и у нас это примерно как, действительно, это еще Россия и Германия после Второй мировой войны просто на уровне людей. Просто никто не может представить себе, чтобы еще раз воевать друг против другого. Потому что просто это был такой...
Ну, одно дело, знаете, вы сейчас говорите о народах, Францем... которые бы вы испытывали определенную неприязнь к своим соседям, а другое дело политики, которые всегда бьются за одно и то же, за власть.
Ну, это, нет, там вопрос и власти, и деньги, и там это неважно, какие,
власть, у нас, это
какие старые обиды, а они, там просто... как можно больше выжимать, бедные хотят больше выжимать у богатых, а богатые хотят за этого получить больше какие-то там гарантии и так далее и тому подобное, или вообще не давать. Это, конечно, это, и это, по-моему, большая проблема такого, скажем, демократического организованного международного союза, где все... В принципе, каждый маленький член вот этого Евросоюза имеет права на вето и так далее. Значит, там всегда будут бурные дискуссии.
Хорошо, могу иначе сформулировать тот же самый вопрос от нашего слушателя, который говорит о том, что Соединенные Штаты теперь не лидер для Европы, а он рассматривает Соединенные Штаты как некую скрепу, которая так или иначе уравновешивала все конфликты внутри Европейского Союза. Вот этой разбалансировки не произойдет после того, как... Ну, что уж, можно еще раз процитировать.
Нет, я думаю, что как да, раз в том плане, я думаю, что наоборот, потому что при сильного и положительного, ну, не положительного, просто при США, который считал за себе ответственность за Европу, европейским сферам, этим, скажем, маленьким детьми, ссориться между собой было гораздо легче, потому что они знали, все-таки, если серьезные проблемы возникают, дядя Сэм нам помогает. А сейчас дядя Сэм стал таким, вот, как вы сказали, непредсказуемым. И сейчас, наоборот, по-моему, они должны сейчас стремиться к тому, чтобы все-таки между собой более рационально и более компромиссно договориться.
Это в идеальном мире. Все садятся за стол и договариваются, учитывая то, что теперь положиться-то не на кого, никто не разрулит существующие конфликты. Ну, а на деле происходит чаще всего как в стае, как учили нас этологи. То есть начинается борьба за доминирование, начинается борьба за то, чтобы выбить свое место под солнцем и так далее. Вот как эта борьба может быть выражена, в этом вопрос тоже.
Ну... Я думаю, что, может быть, кто-то там даже обидится на вас, что вы Евросоюз сравниваете со стаем, а не все-таки
как людей. Раз сейчас... В значит... любом коллективе, когда вы приходите, всегда есть некий вожак стаи, всегда есть люди, которые завоевали какую-то свою позицию и сидят на теплых местах. Это нормально, разве нет?
Ну, кто-то это тоже, я даже не знаю, это я в российской печати или в своей читал, что сравнивает ситуация с школьной классой, когда уходит или ушел классный руководитель.
Да.
И в этом моменте именно эта класса должна доказывать, что она не стая тупих зверушек, а все-таки, что дети достаточно взрослые, уже, что уже думали, чтобы
кто-то
уже
класс принимать аргументы. Кто-то класс должен возглавить. Если не классный руководитель, то...
Может быть, какой-то совет из пят спикеров. Не знаю, это там вопрос, который я не отвечаю. Я не думаю, что...
Я все намекаю.
Вы хотите, что немцы это должны сделать?
Ну, я спрашиваю, готовы ли немцы, например, ставить таким классным руководителем.
Немцы, во всяком случае, будут платить. Это, насколько это кому, им и кому-то другому помогает, это другой вопрос.
С нами Штефан Шоль. Остается буквально 30 секунд. Не знаю, успеете вы дозвониться или нет, но на всякий случай воспроизведу номер телефона 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-88-94-8. Наш телеграм, говорит МСК-бот. Быстро сейчас пробегусь глазами по вопросам, но дети так и остались детьми. Это Константин продолжает свою мысль. Ну и в связи с затягиванием Украины и Грузии в Североатлантический альянс, очень опасно, чтобы Германия и другие страны ЕС повышали расходы на НАТО. Это приведет к милитаризации Европы при прямом соприкосновении огромных армий. Милитаризация Европы как звучит?
Пока же смешно, если смотреть, что в Германии меньше военных, чем в Москве полицейских, значит, опасность относительная.
С нами был Штефан Шоль. Спасибо, Штефан, приходите еще.